Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен вопросу о том, когда антихристианство оправдано, когда антихристианство – это христианский поступок. И опять в качестве главного героя нашей программы Лев Николаевич Толстой, царствие ему небесное, у нас в гостях Елена Ивановна Волкова и Иннокентий Павлов. Я опускаю насчет профессорств, богословских степеней, священнических степеней, потому что перед программой мы решили, что если программа о Льве Николаевиче, то было бы кощунственно и вздорно подчеркивать какие бы то ни было титулы рядом с таким человечищем, как говорил другой персонаж русской истории. Все-таки у нас уже была программа в годовщину смерти Льва Николаевича, но чтобы подчеркнуть, что это не юбилейный персонаж, это не юбилейные проблемы. Юбилей проходит и уходит, а Толстой остается. И поэтому сегодня еще раз, но уже о совершенно другом. Потому что к юбилею все пытались, как теперь говорят, отмазать Льва Николаевича от анафемы и объяснить, что анафема неправильная, и что он мистический и духовный и так далее. Сейчас, когда все эти конференции завершились, давайте со спокойным сердцем поставим все-таки вопрос. Но ведь антихристианские речи Лев Николаевич вели. Почему? Отец Иннокентий Павлов.
Ну, во-первых, это речи были не антихристианские, потому что Лев Николаевич выдвинул понятие «истинное христианство». Я, как историк, церковный историк и исследователь, собственно, оригинального христианства, вот я сейчас впервые публично этот термин озвучил, вот такой аналог тому, что говорил Лев Николаевич. И, собственно, он боролся с историческим христианством. Кстати, к вопросу о том, что вот он был отлучен, или, как в синодальном определении было написано, сам себя отлучил от православной греко-российской церкви, то надо сказать, что Лев Николаевич вообще воевал со всеми историческими церквами. Ну, я позволю себе маленькую цитату Льва Николаевича из его, собственно, программного сочинения «В чем моя вера». Значит, в 1884 году он писал: «Все церкви, католическая, православная и протестантская, похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков, и даже воюет с ними. Все то, чем истинно живет теперь мир – социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий, и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства – все, что включает миром и представляется церкви враждебным, все это части того же учения, которое, сама того не зная, принесла со скрываемым ею учению Христа та же самая церковь». То есть, собственно, конфликт Льва Николаевича сводился к тому, а надо сказать, что он здесь не был оригинален, он здесь шел в русле, в общем, тогдашней, скажем, передовой богословской мысли, ну, скажем, мысли либеральной. Хотя надо сказать, что он не любил не только ортодоксов, либералов, там того же Ренана или Штрауса он не любил тоже. Вот, так вот, в той самой, значит, мысли, которая, и, кстати, ну, как бы научное основание для этого есть. Другое дело, что здесь с этим разбираться нужно. Так вот, значит, конфликт между вот учением Христа, то, что принес Иисус из Назарета, и с тем, что потом, так сказать, как ему представлялось, и во многом представлялось правильно, ну, уклонилось от Христа, то есть произошла не разрыв, а девиация, отклонение, и это уже, так сказать, оформилось в соответствующую догматику и в соответствующие, значит, социальные представления. Вот с этим, собственно, Лев Николаевич боролся.
Но, отец Иннокентий, знаменитый эпизод литургии, описанный Ваней Карениным, вас как священника не напрягает?
Вы имеете в виду в романе «Воскресенье»? Совершенно верно. Я его вчера перечитал, и меня он не напрягает. Более того, я специально эссе посвящу комментарию вот, значит, этого описания. Там другое дело, меня напрягает другое. Там это две главки из первой книги, 39-40-я первой книги романа «Воскресенье». Так вот, вторая главка, там уже начинается морализаторство, и начинается уже вот как бы, ну, тут уже Толстой художник, значит, переходит в Толстого вот такого религиозного религиозного мыслителя. Ну, насколько это в рамках романа, значит, правомерно, ну, это вопрос к литературоведам. Но, вы понимаете, там довольно он очень интересные вещи подметил, что действительно Христос, вот этот и церковь, имея в виду тайну церкви в Евхаристии, действительно в православном богослужении, тем более тогдашнем, вот еще имперском, уходит куда-то, куда-то уходит. Насколько сам совершитель вообще во все это верит, имея в виду вот казенное, тюремное, тем более духовенство, это очень большой вопрос. И действительно получается, вот как бы приходит человек со стороны, или, ну, человек, скажем так, мало церковный, или даже совсем не церковный. И что он видит? Он видит, что какие-то непонятные действия, и в основном все о здравии, благополучии и так далее, царствующего дома, которое там поминается не только один там правящий государь, а, в общем, там, ну, я видел, и вы тоже видели, дореволюционные служебники, и помните, значит, все эти формулы поминовения. И действительно, в общем-то, впечатление, скажем так, что от христианства это как-то очень и очень далеко.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Елена Ивановна, недавно я прочел жалобу одного человека, который, оторвавшись от современных литераторов, Борхеса и многих других, вдруг перешел к Достоевскому и тому же Толстому и говорит: «Но как же у них мало мыслей? Вот у современных литераторов у них и движение, и страсти, и интрига, но при этом в каждом абзаце еще столько идей и так далее». Значит, оказывается, что это достоинство, когда человек одновременно и роман пишет, и эссе, и историосовское сочинение, все в одном флаконе. У современных это, оказывается, плюс. А когда Лев Николаевич занимается тем же самым, ему почему-то все это ставят в минус. Может, он опередил свое время?
Ну, я думаю, что восторг перед идеологической насыщенностью литературы XX века, идейный, это такая, я бы сказала, идеологическая, наверное. Это такая особенность идеологического века и восторга перед системой. У Толстого все-таки жизнь выше. Жизнь выше идеи, несмотря ни на что. Вот сама жизнь. Поэтому он не боялся менять свои взгляды. И в дневниках часто пишет, что вот думал так, а теперь думаю по-другому. И что очень важно, чтобы человек не боялся течения собственной мысли, да, и такой вот аутентичности мысли. Поэтому для Толстого, вам кажется, как религиозного мыслителя, идеи важнее жизни и важнее художественного образа, да, вам вот... Вот это, хотите повторить обвинение в адрес Толстого, конечно, что, скажем, в воскресенье он написал для того, чтобы просто проиллюстрировать свои идеи.
Я думаю, главное, может быть, обвинение против Ивана Николаевича, что, ударившись в религию, он разменял свой талант на массу пошлостей. То есть дело даже не в том, против он Христа, не против, а в том, что недостойно такого великого человека так писать в религии.
А мне кажется, что Лев Николаевич нам дал совершенно потрясающий опыт художественного познания религии. Вот как художник проникает в религию, потому что он как художник отметил основные тенденции, которые есть в религиозной мысли. Очень интересно Льва Николаевича исследовать через призму, например, развития западного христианства, потому что множество идей, которые уже до него возникли на Западе, Толстой представил в России, поэтому с радостью узнавания читал письма из Америки, из Англии, людей, которые уже исповедуют, например, эти идеи. Ну, во-первых, антитринитаризм, да, вот отказ от Троицы, от догмата о Троице, отказ от догмата об искуплении, идеи непротивления злу насилием. Он нашел массу единомышленников в Америке. Кроме того, конечно же, отказ от чудес, да, евангельских, как того, что мешает пройти к Христу. Но главное, мне кажется, идея – это то, что он отказывает Христу в божественной природе. Это тенденция, которая началась еще с конца XVIII века, и я не вижу в ней антихристианства. Мне вообще кажется, что не следует оперировать такими словами, как христианство, антихристианство. Очень сложно сказать, что такое христианство. Так много уже разных христианств за 2000 лет, что передраться можно очень легко. Встретились двое одного христианства, другого антихристианства. Это кенезис Христа, который продолжает Толстой в своем учении.
Говорила Елена Ивановна Волкова, кенезис с греческого означает умаление, и мы поговорим об этом после краткого объявления.
Программа «Общественное мнение». «Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная Толстому и его антихристианству. У нас в гостях отец Иннокентий Павлов, профессор Елена Ивановна Волкова. Но, извините меня, Елена Ивановна, если, как бы это сказать, вот догмат об искуплении, например, скорее нету, в символе веры нету слов об искуплении.
Нет.
Вот, догмат о Троице все-таки существует. Догмат о том, что злу надо сопротивляться силой, его в христианстве нет. Поэтому, видите, здесь вы обозначили три болевых точки, но они занимают очень ведь разные места в христианстве и в церкви.
Безусловно, но это три мощные тенденции, которые есть в западном христианстве. Есть же церковь, унитарианство, например.
Чем вам или Толстому, а чудеса-то чем помешали?
А мне кажется, что Толстой разгребает, разбрасывает все, что мешает человеку подойти к Христу, что все, что мешает человеку жить по-христиански. Если он настаивает и пытается людей вдохновить на внутреннюю, нравственную, духовную работу по самоочищению. А если нужно ждать просто чудес, то человек не будет желать быть лучше, не будет работать над собой, он просто будет ждать чудес. Если нужно уповать и рассчитывать только на таинство, то это опять человека парализует, он становится пассивным, все должны что-то с ним делать, чудеса должны происходить, таинства должны ему приносить благодать. Сколько иронии в адрес благодати у Толстого. Потому что, не потому что, мне кажется, он против Божьей благодати, а просто потому что он видит, что это парализует духовную, нравственную работу человека. И что человек считает, что он сам ничего не должен делать. А кенозис, умоление, мне кажется, то, что Толстой отказывает Христу в божественной природе, это бунт против Христа ради Христа, чтобы Христос приблизился к человеку. Он сам, Бог, воплотился и стал человеком. А акцент сделала церковь в основном на божественной природе. Толстой много пишет об этом, и тем самым отдалила Христа от людей. И вот эта тенденция мощная весь XIX век на Западе. Приблизить Христа к людям, чтобы и ради этого сделать акцент на Христе, как на человеке, чтобы человек увидел, что Христос подобен ему, и что он сам человек может жить по-христиански. Вот эту тенденцию Толстой мощнейшим образом воплотил в России, мне кажется. И это Божье дело. Это то, что начал делать сам Бог. Умолил себя до человека. И когда его от человека отделили и опять преграду создали между Богом и человеком, Христос должен быть приближен. И Толстой делает мощный прорыв к приближению Христа к человеку. А обвинение в том, что он создал просто моральное учение, так с догматикой в России проблем нет. Догматику уже оформили, утвердили и защитили. Вот с моралью в России проблемы. Поэтому это благо, это большой плюс у Толстого, что он именно этическую сторону подчеркивает, ту сторону, с которой беда в России просто.
Говорила Елена Ивановна Волкова. Отец Иннокентий, вы же еще и специалист по истории Нового Завета. Вспоминается, как в IV веке при переводе Священного Писания Ветхого Завета на готский не стал переводить Вольфила книги царств, где описывается завоевание Святой Земли, сказал, что и так, воинственные мои соотечественники, это им не полезно. Вот. Считаете ли вы полезным ту, если можно так выразиться, операцию по вычеркиванию и обрезанию, которую совершил Лев Николаевич, убрав чудеса, потому что, что действительно, ну хорошо, а зачем же евангелисты повествовали о чудесах?
Ну, вы знаете, Лев Николаевич был дитя своего времени и находился в зависимости от представлений, которые имели место, ну, где-то они господствовали, где-то они отметались, но имели место в тогдашней новозаветной науке. В частности, удивительное дело, что с тех пор прошло сколько лет, а прогресс-то не слишком слишком большой, потому что сейчас найдутся по обе стороны Атлантики специалисты с именами, которые скажут, что да, вот был Иисус из Назарета, у которого, так сказать, ipsissima verba, то есть самые его подлинные слова, вот, но иные из них считают, что в Евангелии это процентов 16 только придется. Вот. Но это их мнение, и с ними спорят, и спорят, значит, довольно аргументированно. А потом вот появился Павел, который, собственно, и создал вот то самое христианство, вот, собственно, во многом с которым боролся Лев Николаевич. Это вот было мнение такое, он его принял, может быть, не критически, потому что он, так сказать, был человек увлекающийся, но это, как говорится, ему не в минус, он, так сказать, свои взгляды пересматривал. То есть это было на определенном этапе. Вот. И, значит, сейчас тоже, пожалуйста, такое мнение есть. Но что касается, вот коли был слово кенезис употреблен, так и об искуплении шла речь. Дело все в том, что ведь Лев Николаевич, вот в упомянутом мной сочинении, цитирует Иисуса, который говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы самому послужить и отдать душу свою, как выкуп за многих. Но он там этот выкуп этому, значит, дает, ну, это, собственно, слово, которое употреблялось уже тогда, во времена Иисуса, фигурально, речь идет об освобождении человека, в данном случае освобождение от закону, так сказать, или рабству, тлению. Кстати, если уж на то пошло, и Павел в данном случае как раз в контексте именно керигмы Иисуса, собственно, эту идею развивает. Но, опять-таки, Льву Николаевичу вот как-то не входило, может быть, это в его систему мышления. Но давайте вот Елена Ивановна, в общем-то, уже эту мысль мою проиллюстрировала, я просто ее первоисточник назову. А откуда вообще вот этот глагол «кину», собственно говоря, он тоже употребляется не как умаление или истощание по-славянски, а он употребляется фигурально. И сейчас современные переводчики переводят как? Значит, что он отказался. Это отказ от божественных прерогатив, чтобы действительно принять вот эту форму, там слово «морфе», форму раба, то есть сущность человека, подверженную закону смертности. Ну и, соответственно, таким образом совершить вот это самоизбавление, искупление. Но другое дело, что Лев Николаевич об этом говорил тогда, когда господствовало, причем во всем христианском мире, включая и греко-православную церковь, которая это заимствовала в 17 веке, вот эта знаменитая юридическая теория искупления Ансельма Кантерберийского, которая, в свою очередь, имела источником мораль, вот времен рыцарских турниров и времен начала дуэли. То есть оскорбление чести должно смываться кровью. Вот Адам такой-сякой так оскорбил Божье правосудие, что только вот нужна была такая жертва, которую мог принести только Сын Божий. Вот. Но другое дело, что в 20 веке католическая церковь вот это вот отошла. Вот нынешний папа Ратцингер, значит, иронизирует об этом в своем видении в христианстве. Но, правда, в православной церкви еще сейчас находятся люди, которые так вот считают, что это чуть ли не святое отеческое учение. Вот, так что тут говорить о многом действительно пришлось, но что я хочу сказать, вот Елена Ивановна очень правильную мысль выразила, у меня к ней есть прекрасная иллюстрация, так что вот когда дадите слово, я ее приведу.
Мне очень стыдно, Лев Николаевич дрался на дуэли?
Не знаю.
Но его описание дуэли более чем натуралистически. А я прошу прощения,
я думаю, что дрался с целым государством, и с церковью.
То есть это вот такая вот... Но, и все-таки я еще раз спрошу. Великий литератор, человек идеально владеет словом. Он что, нарочно провоцировал? Он знал, какая будет реакция? Или для него это было удивительно, как на ваш взгляд?
Мне кажется, что у него настолько мощный был внутренний призыв, который он чувствовал, настолько мощная внутренняя мотивация, что он не предвидел реакцию и мало думал о том, как будут реагировать. Он очень много пишет в дневниках, например, о том, что нельзя зависеть от мнения. Нужно делать дело, нужно только для Бога делать. И совершенно не думать о том, как будут реагировать люди. Об этом очень много. Еще мне кажется, очень важно, что Толстой такое зеркало массовой религиозной психологии. Смотрите, какой он образ создает в исследовании догматического богословия. богословия, такой простого человека, безыскусного, он же очень увлекался народным христианством и стал обращаться к догматам, к критике догматов, после того, как понял, что народ ничего не знает, что для народа Святая Троица – это Христос, Божья Матерь и Никола. И он создает такой образ человека безыскусного, простого, не склонного к мистике. Он напоминает Сократа или Сковороду, и все подвергает сомнению. Все догматы, чудеса, он как будто такое простое сознание, входящее в храм, простое, безыскусное. И поэтому это то, что...
А это искренне?
Я думаю, что искренне, да. Искренне одновременно здесь работает и художник, искренне работает художник, потому что проблема искренности – это особая проблема в случае с Толстым. Искренне начинает работать художник, создавая особый образ вот такого простого, безыскусного сознания, простого человека, все подвергающего сомнению. И это очень важно, потому что мы не знаем, во что верует народ. Я могу 30 лет стоять в храме с людьми, и не знаю, во что кто верует. Ведь Толстой – это поразительный опыт письменного, зафиксированного, личного, духовного опыта, абсолютно искреннего, произнесенного на весь мир. А другие не выражают своего опыта личного. У нас есть только опыт коллективный, а во что кто верует, мы не знаем.
Говорила Елена Волкова, отец Иннокентий.
Значит, вы знаете, отец Яков, я тут вам в чем могу возразить, что на самом деле он никого особо-то не провоцировал. Лев Николаевич был счастливым человеком, когда вот произошел его вот этот, как говорят, духовный переворот. То есть он был материально независим, он был физически здоров, он имел счастливую семейную жизнь. Это потом там вот Софья Андреевна так с ума стала сходить, а тогда у него все было в полном порядке. И, собственно говоря, он, как говорится, человек, который мог, что называется, послать подальше хоть Папу Римского, хоть императора Всероссийского. И, собственно, вот это, да, и его модель христианства – это модель христианства для счастливых людей. Вот я сейчас, так сказать, продумываю эссе.
Внучку, отец Никитин, да. Извините, а где в России он взял таковых?
А он сам таким был. Вот, и он как-то вот себя спроецировал на остальную Россию. И вот, собственно, сейчас вот я как раз готовлю эссе о его религиозных воззрениях, который будет называться «Счастливейший». Это Лев Николаевич в оппозицию к несчастнейшему Сорена Киркегора. Ну, и тут можно... Ну, это когда вот все это будет готово, я думаю, можно будет на эту тему побеседовать, но вот в иллюстрацию того, что Елена Ивановна нам сейчас сказала. Это не мое свидетельство, хотя я под ним полностью подписываюсь. Это свидетельство священника Георгия Ориханова, проректора Свято-Тихоновского гуманитарного университета, который... Ну, он сейчас главный спикер по Толстому, поскольку книжка его вышла, значит, Толстой как раз в конфликте с церковью. И вот что он свидетельствует о сегодняшнем дне. На христианскую жизнь люди смотрят глазами Толстого. Ну, я понимаю, что это интеллигентная публика. Этот взгляд, который основан на признании примата моральных ценностей, моральных принципов. То есть большое количество современных людей, приходящих в церковь, считают, что христианство – самое главное мораль, этическое учение, которое выражено, в частности, в Нагорной проповеди. Ну, я потом, так сказать, прокомментирую это.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Мы продолжим программу с христианской точки зрения. Можно ли быть христианином и выступать против Христа после краткой сводки новостей?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Домодедово 2 человека погибли и десятки пострадали в результате экстренной посадки пассажирского самолета Ту-154. В воздухе у лайнера отказали 3 двигателя. После вынужденного приземления Ту-154 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и разрушился. Власти Испании объявили о введении так называемого тревожного положения в аэропортах. Здесь не объявленной заранее забастовкой авиадиспетчеров, из-за которой в стране было отменено большинство авиарейсов. В Южной Осетии пропал российский военный. Младший сержант Алексей Чупурной исчез из расположения мотострелкового подразделения военной базы в Цхинвале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в штабе 58-й армии. В столице Ирака Багдаде сегодня при взрывах погибли 17 человек, свыше 100 ранено. Среди жертв и пострадавших несколько шиитских паломников из Ирана. Две бомбы сработали практически одновременно рядом с мечетью Мусе-Аль-Катхима, где собрались верующие. В окрестностях израильской Хайфы третьи сутки пытаются справиться с лесным пожаром на склонах горы Кармель. По данным местных властей, жертвами пожара стали свыше 40 человек. Огнем уничтожено примерно 4000 гектаров леса, сгорело множество домов. Глава иранских спецслужб Гейдар Маслихи обвинил Международное агентство по атомной энергии в соучастии в шпионаже. По словам Маслихи, которого цитирует государственное телевидение, среди направляемых на иранские ядерные объекты международных инспекторов есть иностранные шпионы. В центре Иркутска сегодня прошел митинг в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции, организованной местным отделением движения «Солидарность», приняли участие около 100 человек. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная Льву Толстому, великому христианину и великому антихристианину одновременно. У нас в гостях отец Иннокентий Павлов, Елена Ивановна Волкова, которая сейчас, кстати, читает лекции о Толстом в музее Толстого в Москве. И продолжая разговор, все-таки возвращаясь к тому, на чем мы прервались, отец Иннокентий, Минуточку, вы хотите сказать, давайте оставим Льва Николаевича в покое, что христианство, православие, которое жаждет чудес, жаждет исцелений, это христианство несчастных людей?
Ну, естественно, но дело в том, что христианство несчастных людей – это христианство, которое ожидает жизни будущего века. Вот, ну, Толстой ее тоже ожидал по-своему, но, опять-таки, это особый разговор.
Так мы что, из Евангелия воскресения вычеркиваем, оставляем только воскресение Толстого?
Нет, я не вычеркиваю, но вот то, как понимал воскресение Толстой, требует рассмотрения. Понимаете, это все на самом деле очень плодотворно. Почему? Потому что ни один Лев Николаевич об этом задумался. У Льва Николаевича просто хватило интеллектуальной смелости в силу вот именно того, что это был счастливый, по велику свободный человек, свободный социально, свободный физически, и вот он это высказал. Вот, другое дело, что вот у нашей религиозной мысли из так называемого Ренессанса вот этой смелости не хватило. Поэтому, в общем-то, ну, я скажу так, это касается не только православие, это касается не только России, это касается остального христианского мира. Вы знаете, в общем, 20 век, вот за некоторыми исключениями, ну, для меня таким исключением, например, Дитрих Бонхофер является, в общем-то, был потерянным, потому что вот такие, казалось бы, титаны, как Карл Барт и отец Сергей Булгаков, ну, занялись догматическими вопросами, а они, на самом деле, здесь далеко не самые интересные. Но я хочу вот вернуться к свидетельству отца Георгия Ориханова и как его прокомментировать. Он действительно прав, что люди, приходящие в церковь, ну, имея в виду из образованной среды, подходят к ней, собственно, по-толстовски. И я считаю, что это правильный подход, но здесь дело не в признании, я цитирую здесь его, примата моральных ценностей, а в том, что христианство – это есть сама жизнь, причем жизнь во Христе. А если ее нет в той структуре, что позиционирует себя как церковь, что тогда? И да, причем люди не только приходят в церковь, они и уходят. Уходят из нее, причем сейчас уходящих, наверное, даже, я думаю, больше, чем приходящих. Так вот, если жизни во Христе нет, так что? Никаким магизмом восприятия таинств, никакими отвлеченными богословскими разговорами о чем-то мистическом ее не заменить. Тайна церкви только тогда и совершается, когда есть любовь. Лишь одна соединяющая разрозненные члены церковные в единое тело, глава которого Христос. А когда нет любви, то при любой самой благодатной иерархии и даже чем кстати, в помине нет в РПЦ, при вполне традиционной, четко соблюдаемой дисциплине, ну, в католической церкви, скажем, это есть, нет церкви, вот, если нет любви. А что касается Нагорной проповеди, ну, любой квалифицированный специалист по Новому Завету, любой конфессии, и, кстати, любого мировоззрения, потому что сейчас и агностики среди них встречаются, едва ли не в большинстве, вам скажут, что да, действительно, это центр керигмы Иисуса. И, значит, здесь просто нужно помнить одно. Лев Николаевич подходил очень эклектично к ней. То есть, вот он одно брал, а другое, скажем, как-то вот, например, требование справедливости, например, как-то вот у него акцент на этом не стоит вообще, он не рассматривает, скажем, блаженство, с чего Нагорная проповедь начинается. Так вот, значит, что я могу сказать? А именно то, что вот Нагорная проповедь учит последователей Иисуса принадлежать к Царству Небесному уже теперь, дабы в нем и только в нем наследовать будущую жизнь. Не то, что мы сейчас живем как угодно, нас потом исповедуют, причастят, и мы пойдем в Царство Небесное. Нет, Царство Небесное или Царство Небес, правильно, вот как Валентина Николаевна Кузнецова переводит, это уже здесь и теперь, то есть сознавать над собой власть Бога. И вот только сознавая ее здесь и теперь, можно думать о, значит, жизни будущего века, о том самом первом воскресении и том самом, значит, ну, то, о чем, кстати, очень хорошо пишет и Павел, и о чем в книге Откровения мы читаем.
Говорил отец Иннокентий Павлов, два примечания. Керигма, слово, которое отец Иннокентий любит, в переводе с греческого это весть, то есть само содержание Нового Завета, того, о чем говорил Иисус. Дитрих Бонхоффер, знаменитый богослов, но еще более знаменитый человек, который не принял нацизма, и за это по личному распоряжению Гитлера сперва был посажен в тюрьму, а незадолго до крушения режима был повешен. Это было уже в начале 45-го года. У нас звонок из Москвы. Любовь Семеновна, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела спросить у всех присутствующих, не слышали ли вы по Радонежу, вот читали и даже продолжают читать книгу Николая Ставрова «Вторая мировая и отечественная». И там, в общем-то, большой раздел был отведен на Льву Николаевичу Толстому, где автор просто как бы пену извлекает из себя, доказывая, что Лев Николаевич был голубой, и Чертков был, в общем-то, его, и, ну, в общем, понятно.
Любовь, все, ну что тут комментировать?
Да, да я понимаю. Дело в том, что вы понимаете, ну как можно все это?
Легко, как говорится в одной рекламе. К сожалению, это такое уж самоутверждение, за счет великих людей это распространено. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212, говорит Елена Волкова.
Я не соглашусь с отцом Иннокентием, что Лев Николаевич Толстой проповедовал христианство счастливого человека. Нужно сказать, что он на вершине земного благополучия отказывается от жизни, которая не имеет вневременного смысла, и впадает в тяжелое отчаяние, и даже думает о самоубийстве. И мне кажется, что здесь должна быть вот эта вертикаль экклезиаста, да, автора экклезиаста, которая прослеживается у Льва Николаевича, что это то, что ему дает свободу и счастье, и семья, и богатство. Все это не имеет смысла, если в этом нет Бога, и у Толстого об этом очень много.
А, Елена Ивановна, можно я вас спрошу?
Да.
Потому что вот я имел счастье знать, боюсь, одного единственного счастливого человека. Это был отец Александр Мень. За что к нему так и слетались. Никто так, как он, не произносил проповедей и поучений о суете и смертности. Я не думаю, что тут есть противоречие. Мне кажется, что именно счастливый человек, он как бы уже прошел сквозь вот эту пену бытия, пену дней, и поэтому, да, он может подумать о самоубийстве. Но не совершить.
Это я с вами, наверное, соглашусь, потому что антиномичность жизни, ее противоречивость, такое сочетание полярных, противоположных вещей, это очень дорогая для меня мысль.
Кончает с собой тот, кто мало думал о смерти.
Я согласна с этим.
Кто не выпил.
Это, кстати, мысль любимого вами Германа Мелвилла, который считал, что человечество еще не доросло до экклезиаста. Оно все еще живет суетой сует.
Догоняется за белыми китами, о чем говорить. Разве это достойное занятие?
И второе, с чем я еще не согласна, что интеллигент приходит в церковь и смотрит на нее глазами Толстого. Нет. Конечно, по-разному интеллигенты приходят, но большая часть приходит и ищет авторитеты, чтобы отказаться от своей воли и слушать все, что им говорят в церкви, и совершенно выключают собственное нравственное чувство. И ищет магии, ищет чужой воли и вот такого поклонения безответственного следования чужим мыслям и спрашивают все время, а как надо, а как принято, а как надо делать.
Говорила Елена Волкова, у нас звонок из Москвы. Валентина Николаевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотела сказать, что для меня Толстой с юности еще был, ну, помимо того, что он гений как писатель и мыслитель, вот его идея самоусовершенствования. Для меня это было именно то, что... Для меня наиболее сочеталось с именем Лев Николаевич Толстой в смысле его богоискательства. И потом еще я вот сейчас искала, не могла найти его цитата, которая, мне кажется, наиболее отвечает его пониманию христианства. И мне он в этом плане кажется христианин больше, чем официальная тогдашняя церковь. Я, конечно, на память точно, ну, не помню процитировать, но так могу сказать, что он говорит о том, что какое же у нас, какие же это страны христианские, если такое, значит, противопоставление богатства и нищеты. Но это вот кратко, у него более развернуто, но вот такой смысл. И для меня это, конечно, именно то, что и близко к Иисусу Христу.
Спасибо, Валентина Николаевна. Когда говорите вы, отец Иннокентий, о том, что это счастливый человек, но ведь у Елены Ивановны тоже правда, потому что вот революция, она от чего произошла? Не от того, что люди были несчастны. В состоянии несчастья человек может пить, может красть, но он не делает революции. Главный импульс революции, говорил Бердяев, и не он первый, это ресентимент, это озлобленность, это не просто несчастливый человек, это человек завистливый, человек жестокий, человек агрессивный, это не несчастье. А Толстой, да, он счастливый человек, но он независтлив, но при этом он болезненно, именно болезненно, я скажу, переживает свое богатство. Он никак не может смириться с тем, вот он действительно писал, мы уже об этом говорили, что говорить о Христе, когда вокруг нищие, вот, это все равно, что писать на неструганной доске, то есть заноза. Он воспринимал чужую беду как свою занозу. Разве это счастливый человек?
Понимаете, тут вопрос интересный. Действительно, все очень диалектично. Я с Еленой Ивановной согласен, потому что мы на самом деле, в общем, выявили две стороны, так сказать, одного явления. Это если говорить о Толстом. Речь идет, да, это я, когда говорил счастливый, имел в виду его личное счастье. Но что от идеи личности он отказывается. Это, кстати, очень тоже и кинотично, и по-христиански.
А по-христиански заниматься самосовершенствованием?
А, вы знаете, вот я думаю, что нет.
В конце концов... Хорошо, а по-христиански заниматься совершенствованием и при этом каждый день себя пилить, что у тебя ничего не получилось?
Ну, вы знаете, я думаю, что тоже нет. Но вернемся...
Я думаю, что да. Я христианский, то и другой.
Джарахулик Сумени. Каждый вечер он писал дневники. Да. Опять я был ленивый, опять я был тщеславный.
Да. Нет, давайте опять-таки вернемся к Толстому. Действительно, он был счастлив тем, что он был человек свободный, даже вот по отношению к собственной жизни, потому что, ну, вот Тилих такую мысль выдвинул, мужество быть, а я считаю, что гораздо больше мужества не быть, вот мне так кажется, вот, но вот давайте к теме приходящих и уходящих из церкви, опять-таки приходят и уходят люди разные, вернее, приходят люди разные, вот Елена Ивановна тут тоже один тип, кстати, может быть, более распространенный привела, чем отец Георгий Ариханов, но потом вот у этих людей, наконец, как-то глаза открываются, и они начинают действительно церковь смотреть глазами Толстого, причём, может быть, даже Толстого
хорошо,
не читая
если...
и не зная его религиозных мыслей. Вот, то есть сначала они действительно приходят под авторитет. Ну, как же, надо вот действительно иметь руководящую, направляющую. Но потом оказывается, что куда-то не туда они пришли. И вот здесь-то начинается вот это самое стихийное толстовство, вот очевидно, которое имеет в виду отец Георгий Ариханов.
Говорил отец Иннокентий Павлов, на звонок из Москвы Дмитрий Васильевич. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Церковь осуществила свою миссию объявления анафемы Льву Толстому до конца, или это были просто пустые разговоры? И последнее, Ну, хотя бы только это.
Хорошо, Дмитрий Васильевич, даю справку. Во-первых, церковный аппарат, который не надо отождествлять с церковью, у него не было намерения отлучить Толстого. У него была чисто практическая нужда. Церковный чиновник, как и любой чиновник, теории не любит. И перед ним стоял практический вопрос. Если Лев Николаевич умрет, будет священник его отпевать или нет? Все, больше их ничего не волновало. И этот документ злосчастный имел целью только одно – духовенству запретить отпевать Толстого, потому что они представили себе, какие будут фельетоны в газетах, что вот отпели, а ведь он не скрывал. Елена Ивановна, а на ваш взгляд, можно отпеть было бы?
Я думаю, что да.
А чесноки так тебя
нет, его реально, один священник Полтавской епархии отпел, это факт известный.
Я как священник Полтавской епархии, просто горд за свою епархию в таком случае.
Вот. А другое дело, что сейчас, когда вот, ну, так вот официально или полуофициально, ну, имеется в виду ответ архимандрита Тихона от имени патриарха Сергея Вадимовича Степаша, ну, да, официально, но замечательно. Вот, что вот, значит, мол, про себя, мол, молитесь, но вот церковного повиновения не будет. Но, понимаете, звучит это как минимум странно. В конце концов, Ельцина отпели, за Сталина молились, за Брежнева молились, за Рёкова молились.
Можно без минимума, а по максимуму?
Да.
А по максимуму как это звучит?
Так нет, а по максимуму я не вижу никаких... Нет, понимаете, в чем дело? Тогда это была чистая политика. И причем боялись не фельетонов. Фельетоны, они в любом случае вы были, боялись другого. Что в духовенстве, а среди них было много... такого духовенства, как его называли тогда, либерального, ну, начнется некое брожение, как и в народе церковном, потому что среди духовенства и среди народа церковного, я подчеркиваю, были люди Толстому сочувствующие. Вот. А сейчас, ну, а сейчас уже нам об этом много говорилось и писалось, Толстой фигура неудобная, на него опять-таки вешают собак за то, что вот произошла катастрофа 17-го года, вот, причем это, ну, это особая тема, потому что каждый на него вешает своих собак, Владимир Ильич своих, Бердяев своих, вот, там, отец Георгий Кочетков своих, вот, ну, а отец Тихон Шевкунов своих.
Говорил отец Иннокентий Павлов, на звонок из Свердловской области. Александр, прошу вас.
Здравствуйте. Значит, я хотел бы сказать, что Толстой, он не выступал против Христа, а мне кажется, что он выступал против, значит, традиционалистского понимания учения Христа, то есть как некая такая была антропософия, то есть не как вот жизнь вечную, он понимал не как жизнь вечную, как вот перевод, а как вот сколько угодно долгую, то есть что все зависит от человека на самом деле, потому что после смерти человек становится как ангел на небесах, но не как воплоти, ну просто, ну здесь иное понимание, то есть не вечную, а сколько угодно долгую, то есть вот это вот антропософское, что диссонировало с тем вот, которое было понимание традиционалистское, вот это патерналистское, понимаете, вот за человека, вот милости Христа, вот это все. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я в порядке справки замечу. Когда после Дарвина западная интеллигенция стала терять веру и религиозность, то на смену этому в утилитаризме, в интуитивизме главным поиском стал поиск доказательств бессмертия души. Ведь раньше эта проблема такого значения не имела. То есть построить этику на бессмертии. А ведь у Льва Николаевича этого не на полкопейки. И это Александр правильно отметил. Елена Ивановна, как на ваш взгляд?
Ну как же, почему не на полкопейки? Он очень много пишет о том, что он искал смысл жизни, который был бы вне времени, чтобы вне временной, чтобы вечный был смысл.
Вечный,
и в исповеди так много о том, что все, что он приобрел, все, что он имеет в жизни, не имеет никакого смысла, потому что оно смертно. И я ищу смысл, который был бы, победил бы смерть. Вот это он ищет. Поэтому об этом очень много, и о вечности очень много. О том, что он успокоится только тогда, когда он найдет тот смысл жизни, который не подвержен тлению. Об этом очень много у Толстого.
Но видите, да, так это и коммунист такого ищет, и социалист, но он ищет смысл вечный. А вот вечная жизнь, он как бы легко готов, но я не помню, чтобы он так уж жаждал. И сама метафора, с которой начинается исповедь, я над пропастью, у меня 5 секунд, потом меня не будет. Вот он все делает в эти последние 5 секунд. Это...
Нет, но вечная жизнь, поскольку он же видел ее как освобождение от личности, как от эгоизма и растворение в Боге, и Бог же у него безличностный.
Не в Боге, даже
поэтому
в Сыне
Человеческом. Да, вот в безличностном начале божественном, которое, когда человек освободится от вот ограниченности своей личностной, личностной у него негативно же. оно эгоистично, и тогда он соединится с Богом.
А это по-христиански?
А здесь уже ближе к буддизму, конечно. И вот об этом много написано о буддизме, у Толстого. Но ну, для Толстого...
А когда Господь Иисус говорит, кто, что отрекись от себя, это буддизм?
А, ну вот Толстой, он художник мысли, он художник, он все доводит до крайности. Поэтому и изначально это христианская идея, да, отказа от себя, самопожертвования. А когда он ее доводит до крайности, он переходит уже в буддийскую формулировку, понимаете? А художник он мыслит гиперболами. Доводит их до крайности, до преувеличения.
То есть это очень интересно. Это особое мышление.
Библейское, то, да. Бездна ввысь и бездна вниз, да.
Ага. У нас звонок из Владимира. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу вас.
А, здравствуйте, Яков Галевич. Добрый вечер. Елена Ивановна. Елена Ивановна, я правильно вас называю?
Да-да.
А, я хотел бы пожать мужественную руку Елены Ивановны, вот, хотя бы так вот виртуально, да, потому что то, что она говорит, это бальзам на мое сердце, так сказать. Я хочу сказать, что, так сказать, качество, которого Елене Ивановне не хватает в современном традиционном историческом христианстве, переполненном, да, присущенным таинствами, вот этого качества не хватает и мне. Я подозреваю, что, так сказать, вот это христианство, так сказать, было бунтарским христианством до третьего века, пока оно было гонимо. Вот то христианство формировало в человеке, так сказать, вот такую активность. Это качество религиозного сознания, активности и самосовершенствования, может быть, даже какая-то активность на направлении социальной традиции, присутствует сегодня только в исламе и выражается словом джихад, волевое усилие. Мусульманин обязан быть активным, волевым, так сказать, совершенствовать себя и, так сказать, окружающий мир. Я думаю, что Лев Николаевич дожил бы до Блока, по-моему, 12, он бы благословил того Христа, которого Блок там был, как впереди идущей революционной колонны. Спасибо.
Спасибо, Елена Волкова.
Я думаю, что у Блока все-таки Христа расстреливают. Я вот так вижу эту картину. А у Толстого я хотела бы процитировать его цитату из Кольриджа, с которой он начинает свой ответ синоду. «Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя, свое спокойствие больше всего на свете», — сказал Кольридж. «Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете, и до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю, и я исповедую это христианство, и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу, и спокойно и радостно приближаюсь к смерти». Отец Иннокентий, да. Подтверждение счастливому христианству.
Это подтверждение счастливому христианству.
Да, безусловно.
А не буддизм, не вот знаете, это вот приближение к нирване.
Ну, дело в том, что вообще Лев Николаевич стремился к универсализму, и он, вот, кстати, в чем моя вера, там идеализирует и индийские религиозные системы, и тот же буддизм, но полагая, что они, и, значит, учение Конфуция, полагая, что вот данным народам это как-то позволило даже очень неплохо жить, хотя как раз это были для вот данных народов действительно периоды такого социально очень большого упадка, и вот те вот прорывы экономические, которые мы сейчас видим в Индии и в Китае, они еще не выводят, в общем-то, эти народы в число счастливых народов. Но что касается христианства именно библейского, новозаветного, то, несомненно, своим имперсонализмом к нему Толстой был намного ближе. Вы знаете, меня года два назад я прочитал книгу одного очень мне дорогого человека, христианина и человека, знающего прекрасно библейского, традицию, которая начинается с такой декларации. Я стою на позиции христианского персонализма. И я помню, меня это буквально, что называется, перевернуло. Я думаю, как же так? Христианство – это именно отказ от самого себя. И, в общем-то, христианский персонализм, так же, как и христианская ортодоксия, ну, кто не знает, это, значит, православие по-славянски называется, это явление довольно позднее. Это действительно идет с IV века.
Отец Иннокентий, поскольку время поджимает, можно я вклинюсь с с примечанием, что мне кажется, что идея христианского персонализма, ну, ярче всего представлена Бердяеве, она противостоит не идее самопожертвования, не идее отказа от себя, она противостоит христианскому коллективизму, который в истории занимал, ну, 19 веков. Я замечу на звонок слушателя Владимира Сергеевича, что раннее христианство до 312 года напрасно идеализирует. Оно было далеко не таким творческим и свободным, как его представили протестантские публицисты в XVI веке. Оно было похоже на раввинистический иудаизм и отнюдь не было бунтарским. Так что, я думаю, Толстому было бы тесно и в ранней церкви, так?
Конечно, конечно. Ему было бы, я думаю, не тесно с Иисусом идти среди его учеников. Но, значит, здесь...
Ну-ка, ну-ка, то есть вы бы его к кому приравняли? К Павлу, к Петру?
Нет, вы знаете, нет,
его... Ну, Павел не шел рядом.
Да, вы знаете, что я хочу сказать вот относительно вот этой идеи его, значит, вот соединения, так сказать, со всеми в Сыне Человеческом, он там берет тот образ. Но это, как бы сказал отец Сергий Булгаков, неправильное выражение правильной мысли. Ведь в чем все закончится, согласно новозаветной традиции, согласно тому же Павлу. Ну, вспомните 15 главу первого послания Коринфян, которая называется «Евангелие воскресения», и где, собственно, все, в общем-то, по полочкам, что называется, разложено. Другое дело, что я как-то не вижу, что в догматических учебниках, в катехизисах это как-то особо отображалось, вообще на этом акцентировалось. То есть акцентирует внимание на чем-то совсем другом, и действительно, в общем-то, суть-то, так сказать, истины не найдешь. Так там ведь что, о чем Павел-то говорит? Что Бог будет всем во всех. Синодальный перевод абсолютно неверный. Все во всем. Это уже пантеизм какой-то. А именно всем во всех. То есть, иными словами, действительно, вот Тертулян, он хотя и ввел понятие троицы, кстати, и понятие персоны, это с Тертулиана идет. Но Тертулиан это понимал экономически, то есть по домостроительству, потому что будет Бог всем во всех, и уже никакой троицы, никаких лиц, не только божественных, но и человеческих. Вот, понимаете, какая вещь? Вот в этом отношении, кстати, даже есть некоторая перекличка тоже.
Однако... Я чувствую, что буддизм в христианстве больше, чем писали в катехизисах. Елена Ивановна, а куда же денемся мы, православные люди? Извините. Итак, в России, вы говорили... нет, это отец Иннокентий говорил, что в такой стране надо осторожно проповедовать Евангелие. Будем проповедовать чудеса, наплодим суеверов. А если проповедовать имперсонализм, отказ от личности, растворение... Так я прошу прощения, многие публицисты, именно православные, как тот же Бердяев, пишут, что главная эта беда, что русский человек идет в церковь, чтобы раствориться, убегая от личной ответственности. Это толстовство?
Поначалу нужно отказаться от слова «православный», потому что оно очень нескромное, смирения здесь никакого нет. То есть я вот та, которая правильно славлю Бога, а вы все неправильно. Надо смирение и открытость должна быть, открытость истине, евангельскому слову и Толстому открытость.
А как бы вы сказали тогда, идеи воскресения по роману и идеи воскресения по Христу совпадают?
Я думаю, что да, потому что сама идея воскресения, она охватывает все возможные формы, идеи воскресения, и внутреннего, и внешнего, и физического, и духовного.
Говорила Елена Волкова. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», посвященную великому антихристианину и христианину Льву Толстому. Вел программу Яков Кротов.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нашей страны есть все для того, чтобы провести чемпионат.
Правительство Израиля обратилось к ряду стран с просьбой...
Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента...
Приговор, так скажу, абсолютно немотивированные, высосанные...
Депутаты, противники отмены выборов, накануне подвергались давлению чиновников. Поэтому они перед сессией отключили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».